Даже если допустить, что у меня выдался неудачный день, фраза звучит не слишком уважительно. Когда я поступил в отдел по расследованию убийств, в моем шкафу уже висела подходящая одежда. Безупречно сшитый костюм из легкой, как бы оживающей на теле ткани, рубашки в тонкую голубую и зеленую полоску и кашемировые шарфы, мягкие и нежные, как кроличий мех. Мне всегда нравилось, как одеваются детективы. Это первое, что привлекло в их профессии. Второе — служебный жаргон, профессиональная скороговорка из всяких улик, зацепок и отпечатков пальцев. После Темплморского колледжа меня послали в один из маленьких стивенкинговских городков, где произошло убийство. Заурядная домашняя ссора с кровавым финалом. Но когда выяснилось, что прежняя девушка парня погибла при странных обстоятельствах, в город направили двух детективов. Всю неделю, пока они вели следствие, я приглядывал из-за своего стола за кофейным автоматом, и как только к нему подходили детективы, сразу оказывался рядом, добавлял в чашку молока и заодно подслушивал их деловито жесткий разговор, звучавший для меня музыкой. Токсикологическая экспертиза, директивы из бюро, результаты вскрытия. Я даже снова начал курить, чтобы выходить вслед за ними на стоянку для машин и дымить неподалеку, рассеянно поглядывая на небо и держа ушки на макушке. Они косились на меня с мимолетными улыбками, иногда подносили потертую зажигалку. Потом отворачивались и продолжали беседовать, обсуждая свою тактику. «Арестуем его мать», — говорили они. «Затем дадим ему пару часов, чтобы посидел дома и подумал о том, что она может разболтать. Потом возьмем его. Надо разложить на столе вещественные доказательства и провести его мимо, но так, чтобы он не успел ничего толком рассмотреть». «Наверное, вы решили, что я стал детективом из благородного желания раскрыть тайну своего детства?» «Ничего подобного. Материалы дела я прочитал всего раз. В первый день службы, когда все разошлись по домам, и в дежурной комнате горела только лампа над моим столом. Над моей головой, как летучие мыши, сразу закружились забытые имена, которые оживали в показаниях свидетелей, сообщая мне блеклыми чернилами, что Джемми однажды пнула свою мать, потому что не хотела уезжать в школу, что подростки с угрожающим видом целыми днями слонялись возле леса, и на лице матери Питера однажды видели синяк. И с тех пор в них больше не заглядывал. На самом деле, мне просто хотелось приобщиться к касте избранных, к тем, кто способен разгадывать самые изощренные загадки и читать неясные, почти невидимые знаки, доступные лишь посвященным. Приезжие детективы казались мне существами иного сорта, какими-то благородными принцами среди неотесанных крестьян или цирковыми акробатами, отлитыми в лучах софитов из чистого золота и блеска. К тому же, эти парни великолепно знали свое дело и работали без страховки. Конечно, я знал, что они ведут себя жестоко. Люди вообще злые и безжалостны. А что касается жестокости бесстрастного ума, который ловко нащупывает ваши слабые места и легко манипулирует фактами, желая добить и сломать вас до конца, это, похоже, самая чистая, утонченная и цивилизованная форма варварства. О Кэсси мы узнали раньше, чем она успела появиться в отделе. Наше так называемое сарафанное радио работает не хуже, чем у старых кумушек. Отдел по расследованию убийств – очень тесная и замкнутая группа. Всего 20 постоянных сотрудников. Так что, когда у нас случаются какие-нибудь пертурбации, кого-то увольняют или зачисляют, заваливают работой или, наоборот, оставляют без дела, компания мигом превращается в кипящий котел, где клубятся всевозможные союзы и альянсы и курсируют самые причудливые слухи. Обычно я стараюсь держаться подальше от служебных склок, но появление Кэсси Мэддокс так сильно возбудило общество, что даже я не мог остаться в стороне. начать с того, что она женщина. Одного этого уже хватало, чтобы вызвать в нас естественную ярость. Да, мы достаточно вышколены для того, чтобы шарахаться от злостных предрассудков, но нас насквозь пронизывает ностальгия по 50-м. Даже в людях моего возраста, ведь Ирландия оставалась 50-х вплоть до 1995 года, когда мы вдруг сразу перескочили в тэтчеризм. Когда можно было легко выбить признание у преступника, пригрозив, что обо всем расскажешь его маме. И единственными иностранцами в стране являлись студенты медицинских колледжей, а работа считалась надежным местом, укрывавшим от придирок и ворчания женщин. Кэсси была четвертой дамой, взятой к нам в отдел, и появление, по крайней мере, одной из них, по мнению некоторых, отнюдь не случайное, оказалось неудачным. Она едва не убила себя и своего напарника, внезапно психанув и швырнув пистолет в голову подозреваемому. Кроме того, Кэсси было всего 28, и она недавно закончила колледж. Наш отдел считается элитным, и вы никогда не попадете в него раньше 30, если только ваш отец не политикан. Обычно приходится пару лет попотеть «летуном» в кавычках, стажером на посылках, потрудиться еще в двух-трех других местах, медленно прокладывая себе путь наверх. А за плечами Кэсси был всего лишь год в отделе по борьбе с наркотиками. Сарафанное радио считало, что она либо переспала с какой-то шишкой, либо являлась незаконной дочерью другой шишки, либо, самый оригинальный вариант, раскопала компромат на кого-то из боссов, и тот заткнул ей рот, подкинув эту должность. Я ничего не имел против Кэсси Мэддокс. Я проработал в отделе всего несколько месяцев, но мне уже порядком осточертела первобытно мужская атмосфера в раздевалке, где говорилось лишь о машинах или кремах после бритья, а шутки всегда звучали слишком грубо и при этом выдавались за «иронию», в кавычках. Меня так и подмывало прочесть длинную лекцию насчет того, что на самом деле подразумевается под этим словом. Вообще, женщин я люблю больше, чем мужчин. К тому же, у меня имелись кое-какие личные причины. Я чувствовал, что почва у меня под ногами не очень крепкая. Хотя мне уже стукнуло 30, и я 2 года проторчал в полиции на побегушках и еще 2 в отделе по борьбе с бытовым насилием. Багаж посолиднее, чем у Кэсси. Мне казалось, что хорошим детективом меня считают только по недоразумению, примерно так же, как любая стройная блондинка автоматически кажется красавицей, даже если у нее лицо, как у раскормленной индюшки. Начнем с того, что у меня был отличный лондонский акцент, которым я обзавелся во время учебы в интернате. Следы колонизации исчезают не сразу. Несмотря на то, что ирландцы болеют за любую команду, если она играет против Англии, я знаю пару-тройку пабов, где меня могут огреть по голове бутылкой, стоит мне открыть рот и заказать выпивку, все равно англичане с их каменными физиономиями считаются здесь более образованными, умными и в конечном счете более сведущими, чем ирландцы. К тому же я был высок, крепко сложен, а если надеть на меня хорошо скроенный костюм, выглядел стройным и элегантным, и вообще производил впечатление. На кастинге в киностудии мне легко могли бы дать роль детектива, эдакого героя-одиночки, который без страха бросается в огонь и в воду и в конце фильма всегда ловит преступников. Сам я не имел ничего общего с тем парнем, но, похоже, никто этого не замечал. Иногда после нескольких рюмок водки меня посещали кошмарные видения. Начальство вдруг узнает, что я всего лишь сын гражданского служащего из Нокнери, и мгновенно переводит в отдел по охране прав интеллектуальной собственности. Я рассчитывал, что приход Кэсси Мэддокс отвлечет внимание от моей персоны. Нельзя сказать, чтобы ее появление получилось особенно эффектным. Необузданное воображение сотрудников рисовала киногеничную блондинку с длинными ногами и пышной шевелюрой, чуть ли не в вечернем платье. Когда О'Келли, наш суперинтендант, представил ее в понедельник утром, Кэсси встала и выдала какую-то расхожую фразу, что для нее честь работать в нашем отделе, и она постарается соответствовать его высоким стандартам.